Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 243-я встреча у нас с вами сегодня. В прошлый раз мы с вами подошли к 3 главе Евангелия от Иоанна, и мы сказали о том, что разделение между главами порой бывает весьма условное. И более того, оно мешает нам увидеть развитие мысли. Вот и в этом случае. 2 глава Евангелия от Иоанна заканчивается тем, что люди уверовали в Него, в смысле в Иисуса, но 24 стих говорит: «Но сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке». Иисус отлично знал состояние человеческого сердца, и Он знает состояние человеческого сердца сегодня. Ему не нужны были такие свидетели, потому что они действительно и поймут, и примут, и уверуют в то, что совершил Иисус, потому что Дух Святой будет с ними. А пока же вот такая история. Иисус знал каждого человека, и Иисус знает и этого человека, Никодима. Первый стих 3 главы. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Про этого человека мы знаем три вещи. Зовут его Никодим. Он начальник, властный человек, наделенный властью. Он при этом фарисей. Я думаю, что каждый из нас, как, собственно, и Никодим, носит по несколько масок. Вы можете быть начальником на работе, вы муж, вы отец, вы друг для своих друзей, вы просто хороший парень. Вот где подлинная сущность, где маски, это большой вопрос. Потому что в определенных ситуациях маска в нас оказывается сильнее, чем сущность. Я думаю, что у Никодима было две маски. Он был фарисеем, и всякий раз, когда он находился среди фарисеев, он и вел себя как фарисей. С другой стороны, если бы вы просто увидели его на улице города, он бы представился вам как один из начальников, один из руководителей, один из лидеров. И он носил бы маску лидера. Ну и, наконец, Никодим приходит домой, и дома это обычный Никодим, обычный хороший дядька, хороший мужик, простой, без всяких масок. Почему я об этом говорю? Ну, потому что это поможет увидеть и оценить то, что мы с вами видим дальше. Итак, Никодим приходит к Иисусу ночью, и приходит он к нему как фарисей. А он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы, то есть фарисеи, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим приходит от имени нескольких фарисеев. Он говорит: «Мы знаем». Я предполагаю, что Никодим дальше хотел продолжать разговаривать с Иисусом о царстве, потому что, собственно говоря, это был один из главных вопросов того времени, что с нами, израильтянами, происходит. Знаете, Никодим не успел задать этот вопрос. Но бывают ситуации, когда и вопрос это задавать не надо. Никодим приходит ночью, чтобы никто не узнал, что Иисус с ним разговаривал, что Никодим пришел к Иисусу. И Никодим собирается задать тот вопрос, который обычно не задают. Иисус не дает ему такой возможности. Часто Иисус отвечает на наши мысли, а не на наши слова. И вот Никодим, как фарисей, говорит: «Мы знаем». Но фарисеи и были теми людьми, которые разбирались в духовных вопросах. Так вот, Иисус переводит разговор из политической плоскости в плоскость духовную. Кстати говоря, часто бывает, что с нами говорят на или пытаются говорить на политические темы, и некоторым христианам бывают такие разговоры неудобными. Вопрос: что делать? Ответ: я не буду об этом разговаривать, вполне уместен. И для некоторых тем, действительно, я не буду об этом разговаривать. Но во многих случаях любой разговор можно мягко, аккуратно, но вполне решительно перевести на духовную тему. Именно это и делает Иисус. Никодим обращается к нему и начинает разговор о царстве. Иисус же также говорит о царстве, но с такой стороны, с которой Никодим даже не задумывался. 3 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим своей репликой как бы предполагал: «Иисус, слушай, давай мы тут заключим партнерство и все-таки установим царствие, потому что ты от Бога, и мы, в общем, тоже за Бога. Сейчас у нас все получится. Давай только вот заключим партнерское соглашение». И вот Иисус отвечает ему и говорит: «Нет, должно произойти что-то еще. Это будет рождение свыше или рождение снова». И тут маска фарисея слетает с Никодима. Никодим говорит уже как один из начальников, один из лидеров. Он пытается понять. 4 стих. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Никодим так и не понимает Иисуса на духовном уровне. То, что говорит Иисус, оказывается непостижимым для Никодима. Никодим начал беседу о политике. Иисус перевел эту беседу в духовную сферу. Никодим переводит беседу обратно вниз, но на этот раз в сферу физиологии. Иисус не даст ему это сделать. Он снова и снова будет обращаться к нему, и после следующей реплики Христа слетает еще одна маска Никодима. 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Я думаю, Никодим перестал понимать. Поэтому слетела еще одна его маска, и в 9 стихе он говорит: «Как это может быть?» И все, без длинных предисловий. Ну, просто вот я не понимаю. Давайте разберемся в словах, которые сказал Христос. Возвращаемся обратно к 5 стиху. «Родиться от воды и духа». Что это значит? Если кто не родится от воды и духа. Некоторые, в основном христиане, конечно, видят здесь указание на крещение. Если кто-то не примет крещение, не может войти в Царствие Божие. Я думаю, есть несколько проблем с этим взглядом. Одна из этих проблем заключается в том, что взгляд этот противоречит тому, что в Библии сказано. Ну, например, разбойник на кресте вошел в Царствие Божие, даже при том, что крещение он еще не принял. Ну и кроме того, крещение Иисуса Христа пока еще, да, оно уже было, оно встречается, и мы о нем вот буквально в этой же главе еще будем читать, но вряд ли оно известно, вряд ли оно понятно Никодиму. Так что, я думаю, упоминание крещения в этом контексте было бы анахронизмом. Второе предположение, кстати, у меня есть очень хороший друг, он врач, гинеколог, и при этом христианин, и он говорит о том, что да, здесь все понятно, рождение от воды и духа. А рождение от воды — это физическое рождение, рождение от духа — это духовное рождение. Вот он, как врач-гинеколог, принимает физические роды и становится свидетелем многих физических рождений. А дальше духовное рождение — это, собственно, от духа. Опять-таки, честно говоря, я думаю, что Иисус с Никодимом рассуждал не о гинекологии. Тут явно что-то еще. Помните, друзья, во 2 главе мы с вами говорили о воде, и мы провели вот такую параллель между водою и Словом Божьим. Омыться Словом Божьим, омыться вот этой водой и Слово Божие. Я думаю, что здесь продолжение той самой мысли. Вода – как Слово Божие. Дух – как Дух Божий. Ну, собственно, и есть Дух Божий. Рождение от воды и Духа, спасение – это рождение от Слова и Духа. Иными словами, без Слова Божия и без действия Святого Духа спасение невозможно. В «Деяниях апостолов» мы видим яркое описание спасения трех человек. Это эфиопский евнух, это Корнилий и это Савл, апостол Павел. Кстати говоря, тут интересный момент. Я думаю, что вот это описание в «Деяниях апостолов» дается нам прежде всего в качестве примера. Дело в том, что перед нами описание спасения представителей трех ветвей человечества от трех сынов Ноя. Соответственно, Хам, Иофет и Сим. В том порядке, в каком я упомянул героев этой истории. Так вот, в каждом случае в спасении участвует и Божье Слово, и Божий Дух. Это и есть спасение или рождение от воды и Духа. Так вот, Иисус указывает Никодиму именно на такое рождение. Всякие разговоры о Божьем Царстве, всякие разговоры о Божьей праведности без рождения от воды и Духа абсолютно бесполезны. Сегодня есть немало людей, многих из них я знаю лично, которые готовы порассуждать о духовном. Более того, их рассуждения порой оказываются даже вполне правильными, вполне здравыми, и порой там даже есть что послушать. Но вот пока эти рассуждения без Слова Божия и без преображения Святым Духом, они, уверяю вас, ничего не стоят. Это обычные разговоры, хотя в этих разговорах и используется духовная лексика. Рожденный от плоти, продолжает Иисус, есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Опять-таки, если прочитать, скажем, апостола Павла, послание к римлянам, становится понятным, что Иисус не пытается в этой жизни исправить, улучшить, обновить нашу плоть. 8 глава, 1 стих, послание к римлянам. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Здесь же, послание к римлянам, 8 глава, 7 стих, «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и ключевой момент, да и не могут. Посему, читаем мы дальше, это 8 стих, живущие по плоти Богу угодить не могут». Два стиха подряд и в двух стихах подряд одно и то же слово «не могут». Сегодня есть люди, которые говорят о том, что ну вот нужно как-то преобразить человеческую природу. Да, она старая природа, но можно с ней что-то сделать. Знаете, такая плоть 2.0 или 3.0. Друзья мои, плоти 2.0 не бывает. Есть либо спасение, либо гибель. Вот все. Иисус не будет восстанавливать плоть, как ту нашу старую греховную природу. Да, мы получим новые тела, но это другая история. 7 стих. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Это мы опять в 3 главе Евангелия от Иоанна. «Дух дышит, где хочет», а можно переводить также, «ветер веет» или «дует, где хочет», «и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Вы знаете, во времена Иисуса Христа люди еще не умели предсказывать погоду так, как мы умеем предсказывать сегодня. Но даже сегодня мы не имеем возможности, мы не умеем управлять ветром. Ветер дышит где хочет. Я не могу объяснить, как это происходит. Я тем более не могу управлять этим потоком, этим движением. Ветер дышит где хочет. То же самое касается, кстати, и духовного рождения. Есть книги христианских богословов, которые объясняют и весьма подробно объясняют, как же оно происходит, рождение свыше. Признаюсь, я не могу вам объяснить. Я не знаю, наверное, плохой я богослов. Я просто знаю, что Бог начинает действовать, Бог начинает работать. Вот динамику происходящего я объяснить не могу и по этому поводу даже не сокрушаюсь. Главное – это Божья милость, благодаря которой все это становится возможным. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Мы знаем, что Бог работает с человеком, что Бог действует в сердце человека, и видим плоды этого. Но вот динамику этого процесса мы объяснить не можем. 9 стих. Никодим совершенно сражен тем, что происходит. И здесь уже не фарисей, и не лидер, один из руководителей народа, а обычный дядька, обычный мужик, Никодим. Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» И тогда Иисус ему напоминает. Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Никодим должен был бы понимать, что Господь может достучаться до каждого человека. Перед Господом Никодим снимает все маски. Перед Господом Никодим становится самым обычным человеком. Ему не надо защищаться, ему не надо оправдываться. «Истинно, истинно говорю тебе, — говорит Иисус, — мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете». Помните, Никодим начал с разговора о том, что мы знаем, что ты человек, который пришел от Бога. Мы знаем. Так вот, 11 стих – это ответ на ту реплику, которая была в начале. Мы свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Иными словами, задача была не только в том, чтобы Никодим хорошие и добрые слова о Христе говорил, но чтобы принял свидетельство Иисуса Христа целиком. В чем же это свидетельство? Вот 12 и следующие стихи. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Это великая динамика Евангелия, особенно, кстати, Евангелие от Иоанна. Это движение от земного к небесному. Конкретное, устремленное, целенаправленное движение в небеса. Кстати говоря, во времена Ветхого Завета, да и вот сейчас, вот в эти времена, когда Новый Завет еще не был написан, иудеи действительно не понимали и не имели такого представления о том, что человек, умирая, отправляется в небеса. Они предполагали, что человек отправляется в то место, которое в Библии называется лоном Авраамовым, и там ждет Божьего решения. И, собственно говоря, Иисус потом и освободит пленников. Мы также об этом с вами будем читать уже в Новом Завете. Но Иисус подводит нас к мысли о том, что для каждого человека есть вот этот путь в небеса. Но путь в небеса начинается уже здесь, на земле. Путь, устремленный в небеса, начинается со взгляда, устремленного в небеса. 13 стих. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». И совершенно точно, действительно, потому что не было такого понимания, да, что вот верующий человек сразу оказывается в небесах. Поэтому, конечно, никто не восходил на небо. Не восходить-то не восходили, но взгляд человека в самые серьезные, самые трудные моменты устремлен в небеса.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы помните этот эпизод из книги «Чисел», 21 глава, когда Израиль согрешил, когда змеи, олицетворявшие собой грех, кусали израильтян, жалили израильтян, и это было смертельно. Единственная возможность избавиться состояла в том, чтобы смотреть вверх, смотреть на змея, который был вознесен в небеса, смотреть на того, кто готов был занять их место, место израильтян. И только глядя в небеса, человек мог спастись от этого смертельного змеиного укуса. Когда Никодим приходит к Иисусу, у него есть желание договориться. Как бы мы будем партнерами, давайте решим нашу совершенно земную задачу – обеспечение царства. Но Иисус показывает, что задача-то другая. Задача в том, чтобы покаяться перед Богом и получить Его прощение. 16 стих, самый известный в Священном Писании. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Обратите, пожалуйста, внимание, что мы спасены не любовью. Есть немало даже таких околохристианских песен, где говорится о том, что любовь Божия спасает нас. Люди светские или такие полусветские говорят о том, что любовь спасет мир. Я хочу вас разочаровать. Любовь не спасет мир. Мы спасены благодатью через веру. Да, по причине Божьей любви, но Божьей любви, а не какой-то еще. Поэтому, когда я слышу о том, что ну вот, давайте просто любить друг друга, и тогда мы будем спасены. Я понимаю, что это ересь, не имеющая ничего общего с библейским представлением о мире. Мы получаем спасение по благодати через веру. Но все это становится возможным, потому что Бог возлюбил нас. Иисус продолжает. Я думаю, что это слова Иисуса все-таки, хотя по этому поводу есть разные взгляды. Кто-то скажет, что это уже такая дописка, итог, который подводит евангелист Иоанн. Я думаю, что все-таки это слова Иисуса Христа. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Было два ожидания Мессии. Мессию ожидали как судью и как спасителя. Так вот, в этот раз Иисус приходит как спаситель. Иногда, кстати говоря, и здесь есть такая путаница. Мир пытаются представить как мир, находящийся под судом. Нет. Мир не находится под судом. Грешный человек уже находится в тюрьме. Понимаете, главный суд, последний суд, лишь подтвердит это. Сейчас Иисус приходит как Спаситель для того, чтобы показать способ выхода из этой тюрьмы. Мне очень жалко и очень горько, когда люди начинают говорить такие слова. Ну что же, Бог все рассудит. За этим как бы стоит мысль о том, что ну мы пока еще не совсем знаем, что там и как. Но вот со временем Бог все покажет, и все будет ясно. Знаете, нашу сегодняшнюю жизнь, наше сегодняшнее сердце Бог уже рассудил. И ничего хорошего, уверяю вас, там нет. Но Мессия пришел не для того, чтобы судить в этот раз, а для того, чтобы спасти. И тут черно-белое в Евангелии от Иоанна. Помните, я уже говорил как-то о том, что Евангелие от Иоанна часто называют черно-белым, потому что в нем плюс и минус, свет и тьма, белое и черное. 18 стих. «Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Вот либо одно, либо другое. Как свет, он может быть либо включен, либо выключен. В чем же суд? Дело в том, что суд в будущем предопределен нашими действиями в настоящем. 19 стих. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. То есть суд не в том, что вот Бог по каким-то только ему ведомым причинам вынесет то или иное решение, то или иное определение. Суд в том, что человек своими действиями во многом предопределяет именно такое решение. Дальше события продолжаются. 22 стих. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил». Вот Иудея и крещение появляются здесь. Причем крестить он стал так много, что среди учеников Иоанна, крестителя, началось недовольство. 26 стих. «И пришли к Иоанну и сказали ему: Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Я думаю, что у учеников Иоанна Крестителя была определенная ревность. «Ты ведь о нем говорил, ты тут его расхваливал, а он тут у нас последователей отбивает, у тебя отбивает, между прочим». Ответ Иоанна великолепен. Кстати, я думаю, что Иоанна Крестителя нет в церкви, потому что с точки зрения действия Бога среди людей, Иоанн все-таки попадает под Ветхий Завет. Да, он в Новом Завете фигурирует, но это еще до смерти и воскресения Иисуса Христа. Да, мы увидим его в вечности, но на тех условиях, на которых мы увидим ветхозаветных святых. Но ответ Иоанна великолепен. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». То есть Иоанн Креститель воспринимает себя как друга жениха. И итог этих слов: ему должен расти, а мне умоляться. И в самом конце этой главы мы видим итог всего сказанного до сих пор. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И нет смысла спорить о том, кто больше. Нет смысла спорить о том, кто круче. Вопрос здесь только один: плюс или минус? Вера или неверие? Третьего не дано. Увидимся в следующий раз, Бог даст. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.